Михаил Ланцов. «Железный лев». Том 2. Юношество. Пролог. 1845. Январь. 9. Санкт-Петербург. «Вы хотите, чтобы я поверил в эти сказки?» — поинтересовался благообразно выглядевший мужчина. «Я все перепроверил много раз. Слишком много совпадений. Вы готовы поставить на это?» Джон Блумфилд потряс пачкой листов. «Свою репутацию и карьеру?» «Да, сэр. Даже так?» «Смерть этого несчастного стряпчего насквозь удивительна. Я не представляю, как можно было так запугать человека. Мы все чего-то не знаем в этой жизни», — пожал плечами посланник Великобритании в России. «То, что вы тут описали, вполне укладывается в одержимости бесами или душевное расстройство». «Так и есть. Одержимость. Но согласитесь, очень своевременное и уместное. Он ведь вернул графу украденное, и даже сверх того. Логично предположить, что именно граф причастен к этой одержимости, и что именно граф управлял тем бесом, который изгубил несчастного». Посланник задумчиво пожевал губами, никак не реагируя на это высказывание. Его собеседник же продолжил. «Я разговаривал с Герценом, и, судя по всему, он для нас потерян. Вы думаете? Он боится, понимаете? Боится этого юного графа и напрочь отказывается писать про него пасквили. А что будет дальше? Он, очевидно, пытается вырваться из-под нашей дружеской опеки». «Ну что же», — пожал плечами Джон Блумфилд. «Игрушки иногда ломаются». «Именно так. Вы уже подобрали ему замену». Собеседник молча кивнул на пачку листов в руках у британского посланника. «Вы шутите?» «Нет. Вы считаете этого юношу чуть ли не колдуном, и вы предлагаете сделать ставку на него?» «Именно», — улыбнулся собеседник. «Потому что его конфликт с императором неизбежен, особенно если нам чуть-чуть помочь. И денег не потребуется ему платить. И как вы его собираетесь контролировать?» «Если я правильно понимаю замысел», — произнес собеседник посланника, подняв глаза вверх, «то наша задача — сдержать эту страну любой ценой и провоцировать в ней максимальный внутренний раздрай и смуту. Это так?» «Да, но император раздавит эту блоху походя». «А если нет? Что мешает нам попробовать? Чем мы рискуем, если не действовать напрямую? Юношу ведь нужно просто спровоцировать, настроив его на нужный лад, не более того». «Нам мешает вот это», — потряс Джон Блумфилд пачкой бумаги. «Если высказанные тут предположения являются правдой, то нам надлежит избавить мир от чудовища. Разве нашей благословенной земле станет угрожать тот факт, что в далеком и глухом медвежьем углу живет колдун? Он же одним своим присутствием отравляет тут все». «Пока я не вижу этого», — хмуро произнес посланник. «Историю с Лобачевским он разрешил к чьей пользе? Можно ли такой поступок назвать отравой?» «Здесь нет ничего необычного. Он создает себе логово и защищает тех, кто нужен для этого». «Но тем интереснее, сэр, вы же сами мне много раз говорили, что император ценит дисциплину прежде иных качеств, и те, кто проявляет слишком много самостоятельности, вызывают в нем страшное раздражение». «А еще Николай Павлович ценит тех, кто достигает успеха. Едва ли он сможет воспринимать этого мальчишку с такой точки зрения». «Отчего же?» «Почтение. В нем его нету. Герцен убежден, что юноша — последователь Вольтера. Не просто вольнодумец, каковым в сущности вся молодежь относится, а именно сторонник той старой философии. И потому не только умен и деятелен, но и остер на язык, не имея никакого почтения ни перед кем. Как вы думаете, сможет Николай Павлович терпеть такого человека? Инициатива, циничность, едкость. А его шутки с кондомами? А выходка с великой княгиней? Я уверен, что этот юноша уже раздражает императора одним фактом своего существования. Их конфликт неизбежен». «А если нет? Если мы невольно подтолкнем этого колдуна в ближний круг императора?» «Все мы смертны, и он тоже. Вы ведь верно сказали. Для нас дело чести — избавить мир от этого чудовища». «Вот только какой ценой? Из вашего отчета следует, что к нему уже посылали людей, дабы, если не убить, то избить и унизить. И чем это для них закончилось?» «Этим юноша меня и зацепил. Я так тоскую по одной яркой личности, что вечно баламутила всю Россию. Не находилось ни одного маломальски образованного прапорщика, чтобы он не знал его вольнодумных стихов наизусть. И вот та персона тоже очень любила лезть на рожон. Это же удивительная возможность, сэр. Можно раз за разом помогать ему избегать гибели, приучая к удаче, а потом, когда нам потребуется, просто отвернуться. Если же еще чуть-чуть подсыпать соли на разные раны, то его фиаско может оказаться настоящей карой небес», — посланник задумался. Он прибыл в Санкт-Петербург после упомянутой истории, так что знал немного. Но слышал о том, что последние годы тот поэт, делавший немало для раздражения общества, стал меняться, быстро переходя к совершенно неуместной для них позиции. Ведь в него вложили столько сил, чтобы этот самый каждый прапорщик о нем вообще знал. «Сэр», — произнес собеседник, глядя на напряженно думающего посланника, — «этот юноша не поэт». «А и не надо, с ним даже проще. Нам ведь и нужно спровоцировать этого колдуна на активные действия. Юноши же, они всегда такие вспыльчивые и поверхностные. Доверьтесь мне». Часть первая. Над пропастью не ржи. «Ты, Васятка, из-под низ забери капустку-то, там посочней». Кинофильм «Ширли-мырли». Глава первая. 1845. Январь 12. Казань. Лев Николаевич по своему обыкновению стоял возле окна и наблюдал за гостями, в то время как очередной прием, который давала его тетушка, шел своим чередом. Люди пили, люди болтали, люди играли в карты. Эдакие клубные вечеринки для закрытой аудитории. Пелагея Ильинична Юшкова очень трепетно ко всему этому относилась и вдумчиво выбирала, кого и когда приглашать. И сколько Лев не пытался, но понять ее мотивацию порой попросту был не в состоянии. Расспрашивал. Разумеется, расспрашивал. Однако там получался каждый раз такой многослойный букет ничего не значащих вещей, что он едва ли мог в нем разобраться. Да и не хотел. Не его это все. Нет, конечно, прийти и поучаствовать. Да, пожалуй. Подобного рода институты связи были чрезвычайно полезны. Только они позволяли, если не спаивать, то хоть как-то связывать промеж себя всякий дворянский и аристократический контингент. Одна беда. Дуэли. Хотя они почти сошли на нет. В былые-то годы постоянно кто-то кого-то вызывал. А сейчас? Лев Николаевич скучал, думая об этом и вспоминая песенку из советской экранизации «Трех мушкетеров». Ту самую, где Бог запретил дуэли, и Арамис искренне сожалеет о том. «Лев Николаевич», — позвали его, вырывая задумчивости, — «идите к нам. Чего вы скучаете в одиночестве? Сыграйте с нами». «Господа», — вежливо ответил несколько недовольный граф, — «я играю всегда без азарта. Едва ли вас это устроит. Просим! Просим!» — зазвучало многоголосица. Толстому это рвение не понравилось. Однако отказывать было в этой ситуации невежливо, да и сам он слишком уж погрузился в пустые размышления. «Господа, не более трех партий». «Ну а чего же? У меня такое правило. В день более трех партий не играю, независимо от их исхода». «Так, может, по-крупной хотите?» — спросил молодой корнет, судя по мундиру, кто-то из гусар, причем графу незнакомый. «Для меня неважно, по-крупной или по-маленькой ли. Только три партии, точка. Любых. Сыграйте со мной по-крупной». «В этом салоне есть свои правила», — начал Лев Николаевич, присаживаясь к корнету за стол. «Не играть по-крупной. Посему мы можем выбрать максимальную ставку из тех, которые еще не считаются крупными». Корнет попытался задеть графа, зацепив за слабо, но не вышло. Прямо оскорблять он явно опасался, а на подначке уже Лев Николаевич не велся. Пелагея Ильинична не любила игру по-крупной из-за последствий. Дуэль, банкротство и прочие глупости она считала ребячеством и не желала ими портить уютные вечера в ее салоне, и к ней прислушивались. Вопрос-то принципиальный для нее, а связи, которыми она обладала, могли испортить жизнь очень и очень многим. Что Лев Николаевич гусару и донес, а когда тот начал важничать и провоцировать, подпустил жалости, прям чуть-чуть, чтобы его слова оказались восприняты как опека, отчего гусар нервно фыркнул, но уступил и принял условия молодого графа. Три партии с максимальной оговоренной ставкой, которая, по общему мнению, была достаточно велика, но все еще не относилась к игре по-крупной. И надо же так случиться, что по жребию на банк сел метать Толстой, и он же выиграл все партии подряд. «Еще!» — рявкнул разгоряченный корнет. «Три партии», — пожал плечами Лев Николаевич. «Я не играю в день более трех партий, о чем я вам сразу и сказал». «Вы не посмеете отказать!» — взвился корнет. «Почему же?» — с мягкой улыбкой поинтересовался граф. «Не по обычаю. Вы должны дать мне отыграться».
«Разумеется, я дам вам возможность отыграться», — охотно согласился с ним Лев Николаевич. «Но не ранее, чем завтра. Приходите. Сыграем еще на тех же условиях».
«Но я уезжаю завтра».
«Лев Николаевич, просим!»
— начали доноситься голоса зевак.
«Дайте ему шанс!»
Лев устало вздохнул и, глядя Корнету в глаза, произнес. «Свои правила я обозначил сразу. Вы согласились. А теперь что устраиваете? Ваше поведение выглядит оскорбительным, будто бы вы считаете меня пустопорожним болтуном. Или, быть может, дело в деньгах? Я выиграл у вас последние деньги, так я подарю их вам. Мне не жалко».
В зале почти мгновенно повисла тишина. С формальной точки зрения возврат денег нарушал неписанные правила карточных долгов, которые в дворянской среде ценились выше юридических обязательств. И такой вот возврат являлся серьезным оскорблением, достаточным для вызова на дуэль. Вот и Корнет побагровел лицом, бешено вращая глазами.
«Мерзавец!» —
наконец рявкнул он на весь зал.
«Сначала вы меня назвали болтуном, теперь мерзавцем. Если я правильно понимаю, выбор оружия остается за мной, как за оскорбленной стороной».
«Да!»
— не то выкрикнул, не то выплюнул Корнет в лицо Льву Николаевичу.
«Хорошо. Тогда будем драться на кулаках. Немедленно. Господа, кто желает помочь нам, выступив нашими секундантами?»
«На каких кулаках?»
— нервно выкрикнул Корнет, немало обескураженный выбором графа.
«Ну вот смотрите. У вас есть руки. Они заканчиваются ладонями. Сожмите их. Вот, умничка. Это и есть кулаки. У вас свои, у меня свои».
«Но на кулаках драться нельзя!» — выкрикнул кто-то.
«Почему?» — удивился Лев Николаевич.
«Они же не оружие. Это часть тела».
«Да?»
«Да!» —
посыпало со всех сторон.
«Ну хорошо», — перебил этот поток возмущения Лев Николаевич. «Уговорили. Будем драться на канделябрах».
«Зачем на канделябрах?» — с еще большим удивлением спросил Корнет. «Отчего не стреляться?»
«А вы не читали той любопытной заметки? В Индии один офицер выдал обезьяне заряженный пистолет, и что вы думаете? Она выстрелила. Мало того, ранила офицера, который сам ее и вооружил. Так что стреляться... обезьянам уподобляться. Смешно и убого».
«Почему же тогда не выбрать честный клинок?»
«Слишком банально. Согласитесь, дуэль на канделябрах будут обсуждать не только всей России, но и у народов, живущих за нашим западным забором. Шуму будет, обсуждение, славы.
«Лёва», — произнес дядюшка, — «ну какие канделябры?»
«Вот это уже вопрос для обсуждения. Можно большие, чтобы с двух рук работать. Но, как по мне, куда с подручнее махать обычным? Свечек на 5-6».
«Боже!» — покачал головой Владимир Иванович.
Лев же продолжал обесценивать предстоящую дуэль и превращать ее в балаган. Но недолго. Услышав про дуэль, из дальней комнаты показался подполковник. Он там задремал на кресле, немного перебрав, и оказался разбужен гамом и бурными дебатами. Зашел в комнату, где играли в ШТОС, окинул все взором, задал пару наводящих вопросов и заорал. Матом. Громко, потому что этот Корнет сопровождал его в поездке и догадался сыграть на их командировочные деньги, спустив почти все их остатки в ШТОС.
«Господин подполковник, может, я этому деятелю просто ноги переломаю?» — осторожно поинтересовался Лев Николаевич. «Ну, чтобы он в будущем не путал собственную шерсть с государственной».
Сбился с мысли Дмитрий Алексеевич.
«А то еще потом злые языки скажут, что он и дуэль-то затеял, не желая возвращать украденные деньги. Поиздержался и на тот свет рыбка юркнул. Очень популярное решение в среде малодушных дворян. Чтобы этого не произошло, я ему и предложил драться на канделябрах. Как говорится, и вдоволь, и без греха. Полагаю, что без смертоубийства обойдемся. Просто немного его отоварю исключительно в лекарственных целях и объемах».
«На канделябрах?» — переспросил подполковник.
«Как есть, на канделябрах. Вот поможете нам их подобрать хотя бы из этого зала».
Тут же нашлись секунданты после отмашки подполковника. Репутация ведь у Льва имелась подходящая, а потому на его возраст никто не стал смотреть. Подобрали оружие, выдали, вышли во двор прямо всей толпой. И тут обнаружился первый подводный камень. Это Лев Николаевич с 1841 года качался и тренировался, а этот Корнет, по обыкновению местному, такой привычки не имел, отчего бронзовый канделябр в добрых 2 с гаком килограмма держал с превеликим трудом в обычной для рапир стойке. Чуть взял, и ручки поплыли, задрожали.
«Какая прелесть!» — улыбнулся граф. Вы не слышали эту историю про поединок богатыря и королевского мушкетера, господа?»
«Нет», — вполне серьезно ответил подполковник.
«Говорят, что на том свете как-то повздорил Илюша наш Муромец с королевским мушкетером самого Людовика Солнца. Ну, того, что на туфлях с высоким каблуком ходил и имел обыкновение гадить за гобеленами».
Лев Николаевич сделал паузу, отслеживая реакцию. Народ заулыбался.
«И говорит тут мушкетер-секунданту», — продолжил граф, «чтобы тот крестик напротив сердца у Илюши поставил. Дескать, он поразит его туда своим клинком», на что Муромец попросил обсыпать мушкетера мелом с головы до ног.
«Это еще зачем?» — удивился подполковник.
«Как зачем? У него же имелась вот такая дубинка», —
оскалился Толстой, показав жестом заядлого рыбака ее размеры. Причем у него в руках тяжелый канделябр оказался, если не игрушкой, то близко к этому. Со стороны не приметить, что он массу имел. Оперировал им граф словно пушинкой. Шутка его была воспринята умеренно, грубо, провокационно. Однако улыбки все одно вызвало у многих на лице. Наконец, завершили все формальные процедуры, дали отмашку. И Корнет попытался рывком достать графа, ловко умело нанеся колющий удар, норовя пырнуть его штырями, на которые надевались свечи. Но массу оружия он не учел, так что лев вальяжно пропустил этот удар, уходя с траектории. Еще выпад. Еще. И на четвертый раз граф завершил маневр уклонения коротким, но хлестким ударом кулаком в нос. С левой руки. Не сильным таким. Аккуратным, но ощутимым. Раз. И Корнет отступил на несколько шагов назад, совершенно обескураженный и с расквашенным хрюкальцем. «Ну же, Корнет, смелее!» — подзадорил его Лев Николаевич. Новая атака. И опять маневр уклонений закончился тем же самым ударом, только уже не в нос, а в зубы. Отчего вновь отшатнувшийся молодой мужчина сплюнул выбитый кусочек жевательного аппарата. 5 минут спустя Корнет уже с трудом стоял на ногах. Лев специально работал аккуратно. Можно даже сказать, деликатно, стараясь отделать противника как резиновую грушу. Вон на лице живого места уже не было. Но без каких-либо фатальных последствий. Просто больно, стыдно. И очень обидно.
«Завершите уже, не стерплю позора!» — прошептал тот Корнет, с трудом удерживая канделябр двумя руками.
Судя по тому, как он стоял, смотрел и говорил, сознание его было близко к уплывающему, такое пограничное. «Я предлагаю примирение сторон», — улыбнулся граф, решив воспользоваться моментом.
«Что?» — сразу не понял этот мужчина.
«Вы признаете, что были неправы, начав играть на командировочные деньги, и даете за рог 3 года не брать карт в руки, а я возвращаю вам долг».
«Нет, это мой долг, это долг чести!» — вскинулся Корнет, явно отреагировав на это слово «маркер».
«Хорошо, все то же самое, а долг по обычаям».
«Согласен», — после несколько затянувшейся паузы произнес Корнет и обессиленно опустил руки, выронив канделябр. «Это не дуэль, а какое-то безумие», — устало произнес Корнет, — добрую четверть часа спустя, когда немного отошел.
«А мне кажется, что все дуэли только так и нужно проводить. Или лучше даже сразу на кулаках, чтобы и честь защитить, и не выбивать у императора его верных дворян».
«Скажете тоже, на кулаках», — усмехнулся Корнет и застонал. «Очень уж его добротно отделали».
«Кулак — это оружие, которое всегда с тобой», — назидательно произнес граф. «Кроме того, навык драться голыми руками развивает уверенность в себе и формирует крепкое тело, особенно если добавить к этому делу борьбу или хотя бы ее элементы».
«Лев Николаевич, а вам не кажется, что дуэли на кулаках — это слишком низко?» — спокойным тоном поинтересовался подполковник.
«Ведь купцы на кулаках сходятся и простолюдины». «В античной Элладе сходиться на кулаках считалось незазорным для самых великих героев, это даже в Илиаде описано». А знаменитый Пифагор был чемпионом по кулачным боям на Олимпийских играх. «Вы считаете Пифагора или Александра Македонского настолько недостойными людьми?»
«Александр Македонский?» — удивился подполковник.
«Кулачный бой входил в обязательную подготовку юноши из благородных семей, и великий полководец едва ли мог избежать плотного и вдумчивого занятия им. К тому же его воспитатель Аристотель наравне с Сократом и Платоном считал кулачный бой эстетически красивым видом упражнений для смелых и сильных людей. Согласитесь, это весьма здравая традиция». Подполковник задумался.
Этот Корнет был неплохим фехтовальщиком и отменно стрелял из пистолета. Однако его отделали так, что диво. А значит, в рукопашной схватке кулачный бой действительно может дать определенные преимущества. Например, когда ружье со штыком или клинок заблокировали,
Умение бить вот так с левой выглядело крайне полезным и практичным. Мысль эта его зацепила. Заинтересовала. Да так, что весь оставшийся вечер проболтал со Львом Николаевичем, а потом на следующий день чуть задержался, чтобы посетить учебно-тренировочную площадку ДСАФ и поглядеть на занятия ребят. Не обошлось без пыли в глаза, конечно. Несколько показательных вещей ребята изобразили вроде штурма двухэтажного домика с преодолением высокой изгороди, да и вообще по полосе препятствий прошлись. На что подполковник смотрел с особым интересом, однако ему требовалось двигаться дальше, отчего и два часа сумел уделить этому шоу. Командировка, увы, была неумолима. Милютин взял денег у губернатора под расписку для компенсации утраченных командировочных и отправился дальше. Долг звал. Леонтий Васильевич Дубельт продолжал проверять слова молодого графа, в частности, те самые, в которых Лев Николаевич нарезал зоны европейской части державы, выделяя в Волго-Каменский бассейн самый безопасный и защищенный от врага регион. Для проверки чего управляющий третьим отделением направил аж целого профессора Императорской военной академии по кафедре военной географии для изысканий на месте и кое-каких проверок, из-за чего Дмитрий Алексеевич уже добрых несколько месяцев катался по матушке России.